Парит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость программы «Лицом к лицу» — председатель Комитета Государственной Думы по безопасности Владимир Васильев. И вопросы ему задают Роланд Фридше из немецкого телевидения ЦДФ и Дарья Костина из радиостанции «Коммерсант ФМ». Владимир Абдуалевич, добрый день.
Добрый.
Я очень надеюсь, что вот эти почти час, эти почти 50 минут мы посвятим разговору о самых больных вещах, которые сейчас связаны с правоохранительными органами. Я начал бы даже не с закона о полиции, потому что это действительно давно, долго, подробно обсуждается с привлечением общественности, а, наверное, с того, что происходит сейчас в смысле боевиков на Северном Кавказе, в смысле усиления активности экстремистской, террористической, и что возможно с этим делать, и насколько все-таки федеральный центр отдает себе отчет в том, что происходит. Но до того, как мы начнем этот разговор, по традиции, короткая биография нашего гостя.
Владимир Абдуалиевич Васильев родился 11 августа 1949 года в городе Клин Московской области. В 1972 году закончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР. Прошел служебный путь от следователя Бауманского РУВД Москвы до первого заместителя министра внутренних дел России. Возглавлял Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД России. В 1999-2000 годах занимал должность заместителя секретаря Совета Безопасности России, генерал-полковник милиции, с 2003 года депутат Государственной Думы России, председатель Комитета Госдумы по безопасности в 4 и 5 созывах, член фракции «Единая Россия», награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4 степени, орденом «Мужества», орденом «Почета».
Ничего не переврали?
Чёт.
Ну что ж, начнем. Роланд Фридж, пожалуйста.
Владимир Абдуль...
А можно по имени?
Да.
Вам не обидеть? Я тоже буду по имени обращаться.
Да, Владимир. Так точно. Скажите, пожалуйста, вот после теракта в Домодедово такое ощущение, что больше милиционеров появились на улицах, и... Я, как немец, как-то испытываю такое ощущение, что количество милиционеров и сотрудников МВД или органов правопорядка увеличивается. Не наблюдается таким образом такая тенденция, что Россия превращается в полицейское государство?
Спасибо за вопрос, Роланд. Я думаю, что такой опасности нет. Дело в том, что в России полиция... теперь можно так называть, сокращается на 20% по сравнению с тем уровнем милиции, который еще недавно существовал. На сегодня реально уже на 12% произошло сокращение.
По сравнению, я сразу перебью, по сравнению с каким?
С прошлым годом.
С прошлым годом.
Будет сокращение на 20%. Оно будет продолжаться, соответственно. То есть задача поставлена не числом, а умением. И она, безусловно, будет выполняться. То, что сейчас вы увидели, Роналд, это нормальная реакция после теракта. Та реакция, которая все-таки действует и на людей, она как-то успокаивающая, это уже понятно, да? И вы на это обратили внимание. Ну и плюс, я думаю, что это, наверное, такая знаменующий переход к новой организации работы. Потому что вот буквально на днях я был в правительстве, мы обсуждали эту тему. Значит, заседание комиссии по транспортной безопасности, которую возглавляет Левитин. И сейчас идет такая, я бы сказал, последовательная системная работа, которая, я надеюсь, закончится тем, что мы выстроим как бы вот направление системного обеспечения безопасности не только на объектах авиационных, но и там, допустим, транспортная инфраструктура, но в целом в России. Мы вынуждены жить в условиях угрозы террора, и мы должны реагировать на это системно.
Владимир Рудольевич, ну вот Роланд сказал на самом деле о том, что реальность некоторым образом расходится с тем, что вы говорите. Вы говорите не числом, а умением. Роланд увидел, что не умением, а числом. Вам не кажется, что на самом деле вот реакция... Может быть, власти и ждут, что поскольку милиции появилось больше, вроде как люди почувствуют себя спокойнее. Да, а может быть, все-таки по-другому?
Нет противоречия, хотя вы правы. Я сказал о том, что мы переходим от числа к умению. А для того, чтобы перейти от числа к умению, нужно время. Я вам приведу один простой пример. Вот за прошлый год уже удалось очень серьезно, за счет, кстати говоря, работы и средств массовой информации, изменить атмосферу в милицейских коллективах, в частности, в том числе и в оказании давления на подозреваемого задержанного. Иногда, и вы об этом не раз говорили, ваши коллеги писали и показывали, в том числе и физического давления. Это существенно удалось сократить. Понятно, что грубое давление позволяло какую-то часть преступления раскрывать. Вот сегодня задача стоит в том, чтобы на место это давление, в том числе и по правилу Миранды, которое введено в новый закон о полиции, ввести уже те новые технические достижения и готовить новых сотрудников, которые позволят за счет профессионального использования современных достижений технологических раскрывать преступления. Буквально вот, ну, сколько, 3 дня тому назад мы встречались с полицейскими у нас в комитете и приглашали наших полицейских. Наших полицейских.
А вы с полицейскими какими?
Полицейскими Соединенных Штатов.
Ага.
И они нам рассказывали о современных методиках раскрытия преступлений, в том числе в интернете. Мы сегодня говорили о терроризме. Это отдельная тема, кстати. Экстремизме, интернет. Здесь вы понимаете лучше меня, наверное, что это большая проблема. Так вот, они говорили об успешной работе в интернете по противодействию такой опасности большой, как порнография, детская порнография.
Дарья Костина, пожалуйста.
Ну вот, если говорить о международном опыте, то после теракта в Домодедово очень многие стали говорить о том, что после 11 сентября, например, в Штатах, терактов не было. И вот как вы могли бы это объяснить? Возможно, стоит учитывать опыт Соединенных Штатов. Возможно, после теракта тоже стали все говорить о том, что стоит использовать опыт Израиля. Но с Израилем несколько другая история, поскольку там есть это в менталитете людей. Вот как вы полагаете?
Да, вы правы, и мы, безусловно, использовали, будем использовать опыт. Во-первых, с Домодедово. Мы, к сожалению, если сравнивать с Соединенными Штатами, с Европой, с Израилем, у нас другая ситуация с точки зрения вот исторического периода. После того, как Советского Союза не стало, появилась новая Россия. И вот за этот период мы проходим достаточно быстро те рубежи, которые вот эти государства, на которые мы сейчас ориентируемся, и вы меня к этому обращаете, проходили за больший период. И многие достижения были результатом развития. Роста производительных сил, производительности труда и прочее.
Давайте обстряну, вы имеете в виду психологию?
И психологию тоже. Но сейчас, если можно, упрощу вопрос, ответ. Ситуация следующая. Есть те, значит, технологии, решения, которые можно использовать. Вы помните, что у нас был теракт в том же Домодедово, когда 2 воздушных судна взлетели и были уничтожены террористами. После этого была проведена большая работа. В частности, мы, как комитет, 2 раза выезжали, проводили выездные заседания в части законодательного обеспечения. И, надо сказать, спецслужбы работали. Я был в Израиле, сам изучал, видел там наших специалистов из ФСБ, из правоохранительных органов. Это дало результаты. На сегодняшний день в Домодедово так называемая стерильная зона, она соответствует всем международным требованиям. И вот сейчас, поначалу, когда это произошло, было некое зашкаливание, искажение ситуации. В неких информационных выпусках произошло смешение понятий. Вот зона стерильная, она отвечает всем требованиям. И случайно там израильская компания аккредитована именно в Домодедово. Я, кстати, с ними встречался, и они считают, что это действительно так, потому что там даже, ну, я не буду называть там системы, которые Израиль использует, а самые современные системы находятся там. И, кстати говоря, специалисты Израиля, они говорили о том, что в Домодедово есть наша разработка, которая позволяет рентгеном устанавливать, ну, просвечивать таким образом лицо, что не только металлические какие-то другие предметы, а, по сути, большая степень выявления угрозы, чем у них в Израиле. У них такой системы нет, допустим. Но у них есть другая система, которую они тоже используют.
Знаете, я вот, если честно, понял Дашин вопрос так. После 11 сентября в США и гораздо раньше в Израиле люди в правоохранительных органах и спецслужбах перешли на постоянное внимание. То есть, когда у вас все зоны публичных каких-то мест, будь то магазин, аэропорт и так далее, они прежде всего просматриваются квалифицированными людьми, которые, что называется, бдят. Да, они спят, смотрят, это их работа. И вы, когда отвечаете, говорите о технических средствах. За техническими средствами, мы знаем, стоят люди. И мне-то кажется, что как раз отношение к, скорее, вот поставленной задаче выявляет разницу между Россией и Израилем. Или Россией и США.
Разница, безусловно, есть. И это было бы странным отрицать. Но я вам привел пример, что, допустим, в стерильной зоне вопрос решен. Это первый шаг. Второй вопрос – это зона общего доступа. Вторая зона общего доступа – это
просто они-то везде открыты.
Это не только зона прилета. Кстати, в Соединенных Штатах они закрыли. Но в нарушении некое даже. И мы сегодня закрыли то же самое. Хотя у нас нормативно это не определено. И мы закрыли-то два аэропорта, по сути. Ну, московский имеется в виду узел, да? И Петербург, Пулково. А все остальные аэропорты в стране и так были закрыты. То есть там идет досмотр всех, кто проходит в здание аэропорта. Но вот это решение проблемы, оно предполагает две составляющих. Первое – это работа спецслужб на упреждение. И об этом мы говорили, проводили заслушивание у нас в Думе руководителей спецслужб, руководительных органов. Там был такой критичный разговор. И здесь, безусловно, есть над чем работать. Мы выделяем средства на это, и эта работа будет совершенствоваться. А с другой стороны, те технические средства, о которых и вы сейчас говорили, вот я приводил примеры, их, безусловно, нужно развивать и выстраивать систему. Вы видите, что у нас, вот, может быть, не всем это понятно, но даже президент, посещая, допустим, крупные узлы транспортные, на которых находится большое количество людей, как раз и вместе с представителями, руководителями правоохранительных органов, спецслужб, вот как и вы тоже сейчас поставили вопрос, говорит о системе раннего наблюдения, допустим, на вокзале, когда еще в толпе перед вокзалом вычисляется человек. Кстати, это очень хорошо напоминает методику в Израиле, где там уже на подъезде к Бен-Гуриону ведется серьезная работа. И фильтруется в том числе автопоток, есть карманы, куда загоняют подозрительные машины. Потому что террорист, он по сути становится угрозой, которая, в принципе, неустранима с того момента, как он разместил в своем теле взрывное устройство или приготовил багаж.
Роланд, пожалуйста.
Знаете, вот какой-то аспект отсутствует здесь, по моему ощущению. Вы сейчас, в принципе, как-то сосредоточены или зациклены именно на том, что делают органы правопорядка. А мне кажется, вот, допустим, в Германии вот этот аспект как-то больше вот в центре внимания. Взаимоотношения сил правопорядка и жителей. Потому что здесь, мне кажется, кроется тоже вот некий потенциал или резерва, чтобы эффективно работать. А именно здесь в России же большая проблема заключается в том, что если мы возьмем МВД, сотрудники МВД, в отношении к ним не испытывает доверие. И вот последние замеры общественного мнения вот, от общественного вердикта за ноябрь тоже показывают, что всего лишь 33% опрошенных испытывает доверие к сотрудникам правопорядка. А если было бы вот эта доля гораздо больше, то есть тогда, допустим, сами люди вот, обращались вовремя, сообщили о своих наблюдениях, ведь и здесь же как раз тоже есть большой дефицит.
Роланд, вы правы. Вот я сегодня говорил немножко про историю. Я думаю, вы, работающие в Москве, в России, уже это видите. Мы сегодня имеем частное во многом общество, не гражданское. Потому что вот эта смена формаций, советской на рыночную, она привела к этому. Индивидуализм, прибыль, основные формировавшие личность за эти годы. Это большая проблема. И мы не можем применять насилие, как наши политические оппоненты, допустим, там КПРФ говорит, давайте вернемся в прошлое, все выстроим. Вот демократия, она предполагает развитие, и оно идет, но его нельзя перескочить. Вот идет процесс. Поэтому мы только сейчас в первом чтении приняли закон о террористических угрозах, уровнях, что сделали давно уже во многих государствах. Американцы его отменили, но они добились цели. И вот мы сейчас, когда его введем, мы, я надеюсь, пригласим общество к сотрудничеству. Каждое утро, когда будет возиться режим, входя в метро, слушая вашу информацию, гражданин России будет слышать, что сегодня введена угроза, синяя, допустим, да, или желтая. И он будет понимать, ему будут разъяснять, что надо делать. Во-первых, надо смотреть вокруг, надо сотрудничать с полицейским, со спецслужбами, надо подумать о безопасности своего подъезда, обратить внимание, какие свертки где-то лежат. Может быть, есть смысл детей в школу, нет смысла. То есть мы пробуждаем наше гражданское общество и создаем инструмент, в котором приглашаем каждого гражданина к сотрудничеству. А это огромнейший ресурс, вы абсолютно правы, потому что любое государство, любое общество защищено только тогда, когда граждане воспринимают угрозу как угрозу свою. Терроризм и отличается. Он ведь, вот сейчас ситуация в Домодедово, там им было важно убить больше иностранцев, вы же это понимаете. И им все равно, кто пострадает, ребенок, женщина, это не для них не проблема нравственная. Поэтому и общество должно быть подготовлено. Вы здесь абсолютно правы.
Это программа «Лицом к лицу», в которой депутат Государственной Думы, председатель комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев отвечает на вопросы Дарьи Костиной из «Коммерсант ФМ» и Роланда Фриджа, стороннего немецкого телевидения ЦДФ. Дарья, пожалуйста.
Вот, вы знаете, у меня, как у журналиста, как у гражданина России, создается впечатление, что гражданам России, вот нашим жителям, у них нет личного участия вот, в борьбе с терроризмом. Его нет. И также нет и у сотрудников правопорядка. И когда Дмитрий Медведев инспектировал и вокзал, и метро, это как раз это и было выявлено. То есть эти рамки, их можно миллион поставить на каждом входе и выходе, но если не будет какого-то внутреннего участия, такого, как есть, например, в Израиле, когда каждый человек заинтересован и понимает, что это его личная проблема, то, наверное, говорить об усилениях мер безопасности вот в контексте этой проблемы было бы, наверное, не совсем корректно. Просто потому что это не показывает свою неэффективность.
Дарья, я не могу с вами не согласиться, но я бы здесь предложил вам тоже подумать. Это те семена, которые посеяли и вы, в том числе, как журналист. Дело в том, что когда я говорю о частном человеке, это мы его с вами вырастили, все и политики, и журналисты. Помните, как мы говорили, нельзя заниматься стукачеством. И, по сути, довели до того, что граждане не сотрудничают сегодня с правоохранительными органами. 30% с лишним – это замечательное доверие после того, что мы сделали с вами в прошлом году. Ведь мы же видели, что был сначала высокий уровень доверия, а после дела Юсюкова мы его рукотворно свели до нуля.
Высокого уровня доверия, понимаете, не было.
Выше был, значит, минутку. Был выше. Давайте посмотрим фомовские данные, федоровские. Я говорю не просто так, я опираюсь на цифры. Я их хорошо представляю. А потом, я думаю, и вы со мной согласитесь, коллеги, и наши зрители, и слушатели, что если говорить о плохом постоянно, то это происходит определенная деформация. И еще, если гражданам не говорят, что они должны выполнять свой долг, сотрудничать с правоохранительными органами, то они не будут этого делать.
Понимаете, какая штука, Владимир Анатольевич? Вот что мне кажется? Мне кажется, что вот это тотальное негражданство людей здесь, которое зацепляет и сотрудников правоохранительных органов тоже, и вот такое, как вы правильно сказали, частное, а я бы его даже вообще назвал атомизированное общество, оно очень во многом складывается потому, что люди совершенно не доверяют власти в смысле ее честности. Понимаете, когда, там, не знаю, человек, который, например, в Госдуме, это мое личное впечатление, совершенно точно отвечает за там, вопросы борьбы с коррупцией или является таковым или является в общественном, точнее, в медиа такой образ. И вот он при мне садится в «Мерседес» последней модели «Джип», а я знаю, что он депутат Госдумы давно. Понимаете, все, вот точка. Доверия нет. Кажется, что все это один огромный театр. А в театре никогда не будет настоящей работы. То есть присматривание к людям на подходе к вокзалу. Вот как это побороть? Потому что мне кажется, что это самое главное. Да нет. Общий театр.
Вы знаете, вот вы сейчас сказали для меня очень грустную вещь. Вы ее сказали. Знаете, хотя я, в общем-то, вот так вышел из милицейской шинели, и я все-таки чиновник, служащий. Я не бизнесмен. Но сегодня в нашей стране, благодаря тем переменам хорошим, которые произошли, каждый человек может быть богатым. И если человек имеет бизнес, честный бизнес, если он покупает «Мерседес» и даже самолет, то это, в принципе, неплохо.
Вы правда думаете, что депутат Госдумы, сидящий в парламенте, три САЗЭ, вы можешь иметь Мерседес?
Вы знаете, я думаю, что если он занимался бизнесом до того, как стал депутатом успешно и выиграл выборы, и занимает активную позицию как депутат, то его избиратели выбирают. И я бы не стал отказывать в этом. Потому что мы с вами не располагаем конкретными фактами. Беда в другом, что если мы сейчас будем вот шарахаться из одного другого, то то, что вот так каким трудом завоевано страшными потерями для России, мы это не сохраним. Сегодня, по сути, я считаю, вот та элита, которая сформировалась, если мы не будем создавать для нее условий, вот 1 300 000 уехал за границу. Уехали куда? В Европу, в Америку. Потому что они себя там чувствуют комфортнее. И в том числе из-за этого тоже. Потому что у нас еще вот это родимое пятно висит на нас, что богатым быть в России стыдно.
Да понимаете? Богатым депутатам везде быть стыдно.
Я не беру сейчас судить. Вот если мы так будем говорить, я, знаете, думаю, что вот справедливость предполагает как раз не то, что везде и всем, а надо по заслугам и каждому. Вот если мы будем это делать, а когда мы делаем огульно, я боюсь, что мы делаем нехорошее дело. И мы не продвинемся в плане единства общества, мы не подтянем ресурс тех, кто богат, к решению проблем, а их немало. И, кстати говоря, сегодня это наша надежда. Те, кто сегодня создает основные ценности. У нас сегодня многое можно делать, потому что у нас линейная шкала сбора налогов, не прогрессивная. И мы рассчитываем на то, что бизнес, кстати, сегодня, вот я обращу ваше внимание, закон о транспортной безопасности возлагает ответственность за безопасность на владельца, имея в виду, что он имеет дивиденды, которые может, заметьте, не коррупционно, а в интересах своего бизнеса тратить. Но это делается тоже очень мало. У меня тоже очень много претензий к бизнесу. Например, помните эти страшные трагедии на шахте, на гидростанции, когда бизнес изымает намного больше в целях личного потребления и не тратится на безопасность. И только страшная трагедия заставляет повысить потом оклады и шахтерам, и надзор организовать в шахте более дорогостоящий. Но только после этих страшных потерь. Вот этот процесс, его надо полно обеспечить.
Ну, на самом деле, это целое поле для дискуссий. На самом деле, конечно, мы продолжим этот разговор и о состоянии правоохранительных органов, и о том, какие перемены ждут эти правоохранительные органы во второй части нашей программы, сразу после краткого выпуска новостей. Не отключайтесь.
Уроки религиозных культур. Итоги эксперимента. Когда с детьми можно говорить о стыде и в каком возрасте начинать разговор о совести? Религия – источник знаний или вероучение? Эти темы обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 20 февраля в 6 часов вечера. Повтор в 6 утра в понедельник. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В двух районах Кабардино-Балкарии, Эльбрусском и частично Баксанском введен режим контртеррористической операции. Идет поиск боевиков, причастных к убийству туристов из Москвы, подрыву канатной дороги, а также к попытке подрыва автомобиля возле гостиницы в поселке Терскол. В Дагестане раненая при нападении неизвестных 5-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, сообщили в МВД республики. В субботу вечером в поселке Новый Сулак Савертовского района неизвестные ворвались в один из частных домов. Две женщины, мать и дочь, были убиты, девочка ранена. В Волгограде задержаны члены группы наркоторговцев во главе с офицером Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Начальника отдела по борьбе с контрабандой наркотических средств в звании майора задержали в его рабочем кабинете. В Казахстане сегодня последний день выдвижения кандидатов на пост президента страны. Заявки на участие в выборах подали 19 человек. Единственным зарегистрированным кандидатом в президенты остается пока действующий президент Нурсултан Назарбаев. Число погибших в Ливии со среды, когда в ряде городов страны начались массовые антиправительственные протесты, достигло 104. Таковы новые данные правозащитной организации Human Rights Watch. Оппозиция в Бахрейне обсудит сегодня предложение властей начать диалог после того, как армейские подразделения были выведены с улиц столицы страны Манамы. Тысячи демонстрантов провели ночь на главной площади Манамы, куда они вернулись в субботу вечером. Власти Египта опровергли сообщения иранских СМИ о том, что два военных корабля этой страны прошли через Суэцкий канал в Средиземное море. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Владимир Васильев, председатель Комитета Государственной Думы по безопасности, отвечает на вопросы Дарьи Костиной, радиокоммерсант ФМ, и Роланда Фридша, второе немецкое телевидение ЦДФ. Ведет программу Данил Гальперович. Но мы, на самом деле, вот на такой нарастающей интонации закончили часть первую, когда говорили о состоянии правоохранительных органов. Я высказал такую, возможно, спорную для многих мысль, что вообще это все театр. То есть я еще дальше пойду. Мне-то кажется, что даже после визита Дмитрия Медведева на вокзал это будет театр. То есть вот пройдет некоторое время, люди опять вернутся к сознанию того, что все, теперь можно расслабиться. Не знаю, так было с магазином «Перекресток» в другом случае. И я не видел там ничего с ценами изменившегося. Но, в общем, я к тому, что вот нету ощущения того, что общество как-то хотя бы друг с другом взаимодействует. Вот Владимир Васильев очень здраво, на мой взгляд, на это ответил, что есть, что должен быть какой-то временной допуск, чтобы изменения, которые идут, прошли. Вполне возможно, это так, и одним из этих факторов изменений, возможно, станет закон о полиции. Я лично рассматриваю этот закон как очень важный, не потому, что в нем написано, а потому, как он обсуждался. Это был первый закон, который обсуждался со всеми гражданами России. Это, на мой взгляд, эпохальное событие, очень важное. Вот уважаемая мной очень Людмила Михайловна Алексеева в свое время сказала, закон должен обсуждаться со всем населением России. И совершенно неожиданно он начал обсуждаться со всем имеющим интернет населением России. Вот давайте к закону. У вас есть претензии? Давайте.
Ну, во-первых, действительно, 1 300 000 наших граждан, активных в интернете, просмотрели этот закон. Около 30 тысяч было предложений. Это действительно беспрецедент. И несмотря на то, что мне пришлось отстаивать этот закон, и я слышал очень много скепсиса, сомнений, что ничего у нас не получится. Ну, наверное, еще потому, что у нас действительно немногое получается. Но то, что еще, кроме всенародного обсуждения, этот закон внес гражданин номер один, президент. И он связал себя с этим законом. И на одном из совещаний в МВД, после чего он и подписывал этот закон, он сказал, что он хорошо понимает, что отвечает за этот закон перед каждым гражданином. Это обсуждение дало и позитив, и оно показало еще одну особенность. Развитие вперед определяется не большинством, а меньшинством. Все новое рождается, как говорится, как ересь, а умирает, как предрассудок. И мы увидели, что здесь есть и большой минус. В чем? Я объясню.
Большой минус в том, что меньшинство...
А вы сейчас поймете, к чему я говорю. Дело в том, что мы в ходе обсуждения законопроекта его существенным образом откорректировали. Это хорошо, это очень полезно. Но там мы убрали один принцип, который для любого юриста, для любого грамотного гражданина, он неприемлем. Он обязательно должен быть в правом государстве. Это принцип
законности. Просто его отсутствие неприемлемо.
Да. Это принцип законности. Вдумайтесь. Вот когда я говорил о том, что общественное мнение – это великая сила, и мы сегодня не можем его игнорировать, кстати, даже когда оно заблуждается, подчеркиваю. И что произошло? Представьте себе любую правовую систему, в которой полицейский не имеет принципа законности в своей деятельности. А наши аргументы, вот мы с кем выходили, были разрушены только одним. Что, значит, Евсюков действовал законно, и пока суд не определит, что он действовал незаконно, он действовал законно, убивая своих граждан. То есть вот на таком уровне понятий, в то время как, в общем-то, это такая серьезная вещь.
Хорошо, подождите. Я
мы вот исключили
если
этот
эта вещь для вас серьезна, давайте ее обсудим серьезно. Давайте. Что означает для вас принцип законности?
Принцип
если по-простому.
Принцип законности, я думаю, что любой правовой системе означает то, что служитель закона действует по закону.
Изначально?
Изначально. Все его действия законные, и поэтому все остальные граждане должны поднимать руки и положить их на стол, когда к нему подходит вооруженный полицейский или его где-то там и в Соединенных Штатах, и в Европе. И это право ему дает народ, и закон дает, и государство. Но если он нарушил, то его действия, установленные в порядке судом, определяются как незаконные. И тогда он несет ответственность. Кстати, сегодня мы, я боюсь, что этого нет ни в Европе, ни в Америке, мы установили отягчающим обстоятельством совершения умышленного преступления службу в полиции. Такого нет нигде. И мы тоже пошли на это.
Но вы считаете, что это правильно?
То, что отягчающие обстоятельства, да, правильно. Потому что мы еще перекрыли вход людям, которые идут с целью стяжательства решения своих вопросов. Не хочешь, чтобы тебе в этом... Не уверен в себе, не ходи. Но вот то, что мы отказали сегодня полиции в принципе законности, это очень серьезный вопрос. И грамотные молодые люди, которые придут в полицию, они будут об этом задумываться. Я думаю, мы еще будем возвращаться к этой теме и, безусловно, эту корректировку сделаем в перспективе.
Дарья Костина, пожалуйста.
Ну вот мне лично кажется, что по вашему определению законности, вот эта законность дается, условно говоря, по рождению. Но, на мой взгляд, эту законность нужно заслужить. То вот, есть,
поэтому мы не включили, вы право дали.
Правоохранительные
нам
органы.
Нужно, сейчас вы абсолютно сказали универсальную фразу, извините, что я прервал. Мы сейчас должны, вот в полиции, почему нас так критиковали, ну почему полиции называете, оставьте милиции. Ведь это было так легко. И мы бы столько противников еще себе не нажили. Но пошли на это, почему? Потому что новый орган должен заслужить доверие населения. И вот тогда мы этот принцип сможем вести. Нам уже не откажет население.
А вы полагаете, что наши органы изменятся? То есть их внутреннее содержание изменится, как только у них будет надпись «полиция» вместо
«милиция»?
Я
вам приведу один пример. Вы знаете, многое уже меняется. Вот недавно ваши коллеги обсуждали тему, когда мужчина, получающий 12 тысяч рублей, нашел 3 с лишним миллиона и вернул их владельцу. Это шокировало кого-то. Вы знаете, в обществе всегда были порядочные люди. Наш вопрос сейчас и задача в том, чтобы они пришли в полицию. Эти порядочные люди из общества, а мы создали для них условия.
А как их
то, что сейчас делается... Вы знаете, вот буквально у меня тоже, вот, ну, можно сказать, позавчера была встреча с двумя руководителями из экспертного учреждения. Мы приняли закон, который будет работать только с июля месяца. Этот закон касается оружия, травматического оружия. У вас на родине его нет вообще, а вот у нас есть.
У вас на родине это, Владимир Васильевич,
Германия,
говорит ровно
Германия, да. А у нас в России есть, потому что мы тогда, когда, вот помните, тоже говорили, что надо всем вооружаться, ну вот мы пошли по пути травматического, значит, газового оружия. Так вот, согласно этому закону, который заработает в июле, будет запрещена переделка боевого оружия в газовое травматическое. Вы знаете, да, что берется за основу пистолет Макарова или ТТ, он немножко изменяется, ствол, по сути, выводится из рабочего состояния, и все это, по сути, боевой пистолет. Потом он переделывается преступниками, из него совершает преступление, в том числе и заказные убийства, вы знаете, и в отношении ваших коллег, к сожалению, которые были таким образом, значит, убрали противники. Так вот, это было не раз. И мы, понимая опасность этого, значит, такой закон привели. Но мы не могли его ввести сразу, потому что нам нужно целый ряд документов еще принять, нормативных, исполнительных. Так вот, пришли специалисты и говорят, вы знаете, к нам пришло на исследование как раз обращение одного из заводов о переделке такого рода оружия и допуска этого оружия к продаже. Вот раньше они не приходили. Они пришли. Они могли вполне по закону сегодня, и я думаю, даже им предлагали. Ну что, закройте глаза, ну что, вот закону все правильно. Это еще только в июле будет. Но они уже вот пришли к нам и говорят, вы законодатели. Вы понимаете, по закону мы не можем остановить этот процесс. И вот мы сейчас там подумали, как сделать, да? То есть меняется, меняется. И то, что особенно вот по части терроризма, вы сегодня говорили, и мы говорили об этом, вы знаете, это страшная угроза, страшные потери. Вот этот траур, он действует на людей. И, вы знаете, я встречаюсь и с рядовыми, и с руководителями. Ведь все, и вы же это чувствуете, это серьезные вещи. Происходит вот как раз гражданское становление общества. Мы от частного человека идем. Ну, что делать? Быстро нельзя. Скомандовать не получается. Создавать условия надо. И вот этот вот закон об уровнях угроз, который мы сейчас реализуем. А, кстати говоря, в том числе и средства массовой информации возразили против этого, когда мы в 2006 году в законе о противотерроризме этот раздел включали. Нам пришлось его убрать. И только сейчас, я надеюсь, мы его примем.
Ну, на самом деле, о связи, как сказала Дарья Костина, внутреннего наполнения наших органов, органов внутренних дел и борьбы с терроризмом очень неплохо говорят и коллеги Владимира Васильева. Вот сразу после недавнего закрытого заседания в Государственной Думе, на котором выступали руководители ФСБ, МВД и Генеральной прокуратуры, а также Следственного комитета, один из коллег Владимира Васильева, Геннадий Гудков, говорил с журналистами и сказал следующее.
К сожалению, пока на сегодняшний день не прозвучала оценка состояния коррупции, которая является и причиной, и условием. А мы прекрасно с вами понимаем, вся наша система воспитательных мер, вся наша идейная работа, она будет оборачиваться пшиком, если люди будут, наша молодежь, видеть совершенно другой. Двойные стандарты, бесправие, отсутствие принципов правосудия нормального. И когда человеку внушают, что нужно вести себя достойно, а он видит, что за взятки, за подкуп решают все вопросы, конечно, вот этот кризис психологии, психики, он приводит зачастую молодого человека к преступным деяниям.
Вот как вы считаете, не прав ли здесь ваш коллега в том, что вот существует вот этот разрыв психологический? Это, собственно, то, о чем я говорил, да, театр всеобщий. Вот существует вот этот психологический разрыв. Люди смотрят, и особенно если мы, кстати, вот обратимся на Кавказ, люди смотрят, что определенная часть элиты, особенно при получении бюджетных средств, особенно при этом замечательном нефтяном золотом дожде, богатеет. И никакие принципы уже не являются абсолютными. Кстати, и это относится к той нашей беседе о принципе, изначальном принципе законности для полицейского. Это значит,
не только полицейского.
Да, это значит, что все коррумпировано. И ответом является вот такое действие. Тогда я взорву эту систему. Ну, этот человек может быть при этом чем угодно накачан, как угодно индоктринирован, но результат один и тот же. Вот вам не кажется, что наполнение полиции по этому закону должно быть так отрегулировано, чтобы туда, ну, если уж там у людей нет собственного правосознания, чтобы туда технически не попали люди, которые могут потом использовать это как Евсюков?
Вы знаете, мы сегодня, мне кажется, коснулись очень интересной темы, и я хочу сказать, что мой коллега Гудков, Геннадий Владимирович, он прав уже, потому что он в оппозиции, он должен критиковать, и должен говорить жестко и критично, он это делает. Я с уважением отношусь к его оппозиции, хотя порой мы спорим, и не всегда он побеждает, но это правильно. Теперь по поводу того, что было сказано. Вы знаете, мне кажется, что сейчас наш мир переживает такой период, который напоминает период революции, вот где-то возле рубежа или начала 20-го столетия, 17-й год. И вот то, что сейчас вы говорите, у многих появляется вот как раз влияние общества на развитие. Простые решения. Простое решение вот сейчас взять и решить вопрос. Просто. Потому что вот все коррумпировано, и можно найти простое решение. А простое решение можно взорвать. Можно взорвать объект какой-то, можно взорвать всю систему. И что это происходит, мы видим с вами. Это просто, это понятно. А вот совершенствовать систему в рамках закона, это намного труднее. Вот сегодня, допустим, да, мы обсуждаем этот закон о полиции. Многие люди не верят, что он сработает. То есть получается, что правовой механизм поэтапного, медленного совершенствования отношений и за счет этого изменения личности как таковой, он не воспринимается большинством общества. А вот такие революционные подходы, они воспринимаются. И здесь, безусловно, очень многое зависит в том числе и от средств массовой информации, и от нас, в том числе и от депутатов, от законов, которые принимаем. Но тут есть одна особенность еще, что мы, мне кажется, сейчас должны фиксировать определенные направления, потому что здесь есть противоречие. С одной стороны, когда я говорю таким образом, мне говорят, власть лукава, власть продажна, власть несовершенна, она уходит от ответственности и начинает нам рассказывать сказки про историческое развитие. А вот здесь вот пример, когда власть прописывает свои шаги в законе, публично, в законе, который обсужден со всем, ну, огромным... Кто заинтересован, все обсуждали этот закон. Миллионы людей. Так вот, значит, это тот случай. И вот сейчас есть возможность власть контролировать пошагово, на что она способна. И власть должна будет продемонстрировать это, что она способна решать эти вопросы. В том числе я убежден, что мы сейчас серьезно отработаем систему транспортной безопасности, а далее пойдем дальше. Сейчас уже есть идея обезопасить каждый объект, на котором ну, более 50 человек, не, ну да, не менее, ежемоментно находятся. Выстроить систему. Вот у вас
как
есть система безопасности. А это сейчас я не буду даже говорить, почему. Потому что есть практика, тот же Израиль, который вспоминали, есть практика, и у человека появляется выбор. идти, допустим, в торговый центр, где тебя посмотрят, ну, извини, твою сумочку посмотрят, да, но ты там безопасно заходишь. Кстати, сейчас уже я заметил, некоторые люди приглашают на встречу туда, где есть охраняемая стоянка, куда заезжает автомобиль после осмотра, когда осуществляется там работа секьюрити определенных. То есть безопасность – это такой составляющая любого продукта.
Не знаю, у мафии всегда так было. В безопасных местах при большом скоплении.
У них просто угроза более предметная.
Да, это серьезно. Роланд Фриджи, пожалуйста.
Все-таки вот в следующем месяце вступит в силу закон о полиции, и президент обозначил в начале февраля на встрече в Академии МВД 5 задач, которые стоят в центре внимания при реализации этого закона. Но при этом он 6-ю задачу забыл, именно задачу по развитию человеческого фактора. То есть вы, как бывший заместитель министра внутренних дел, можете сравнивать, как личный состав меняется или нуждается в изменениях. А вот как раз в этом плане я вижу большой фронт работы, а именно вот что надо делать, чтобы человеческий фактор, то есть в органах, ну, сотрудники МВД именно выполняли тоже свои задачи, потому что проблема же заключается в том, работа в органах МВД это не очень привлекательная из-за того, что низкооплачиваемая. Исходя из этого, получается тоже, что общий уровень образованности сотрудников иногда оставляет желать лучшего. Я вот тоже, вот когда вот на мероприятиях, где вот всегда ОМОНовцы там присутствуют и другие сотрудники МВД, когда начинается разговор, а приказ какой? Он вообще зарегистрирован, если это закрытый приказ? Когда я спрашиваю, на основе какого приказа вы действуете? И когда говорят, это закрытый приказ, я говорю, ну а он вообще по решению Конституционного суда вообще правомерный этот заказ? Уже не могут ответить. То есть иногда я сталкиваюсь с тем, или скажем так, у меня такое ощущение возникает, что сама правовая грамотность сотрудников МВД не на очень высоком уровне, что в Германии, допустим, там полицейские чувствуются, что они подкованные. Плюс тому же, вот как они выступают перед гражданами, совершенно по-другому.
Спасибо. Очень предметный вопрос. Я был на этом совещании, которое проводилось в Академии, и там присутствовали участковые и рядовые сотрудники из Северного административного округа. А перед этим президент заехал в этот округ и посмотрел, как работает система, в основе которой заложен управление через систему ГЛОНАСС каждым полицейским, каждым автомобилем. Эта система работает, я не знаю, и она дает высокий результат в плане прибытия полицейских на место происшествия по заявлению и раскрытия преступлений. Она очень удачно выделяется среди других. И сейчас уже 3 округа в Москве внедряют эту систему. Он об этом говорил, то же самое. То есть, с одной стороны, техника, да, но вы говорите о человеке. И вот эти присутствующие рядовые и участковые как раз тоже об этом говорили. У нас сейчас, вот, и что очень важно, что мы здесь говорим с представителями средств массовой информации, Дарья, и вы тоже присутствуете. У нас, у каждого человека есть какой-то выбор. Кто-то идет в полицию совершать преступления и зарабатывать деньги. Я вам уже рассказал, мы сделали отягчающим обстоятельством по совершению полицейским умышленного преступления. Денег мы никогда в полиции не дадим, и вы не дадите в Германии. И в Соединенных Штатах Америки никогда не дадут столько денег, сколько дает бизнес. Это понятно. Иди в бизнес. Но мы можем дать другое. Что даете вы, что дают полицейскому в Великобритании, дали. А у них тоже были эти проблемы. И в Соединенных Штатах Америки были грязные полицейские. Сегодня к ним другое отношение. Их называют последней надеждой общества во всем мире. Они снимают фильмы, они герои произведений всех, потому что они борются со злом.
Ну, в России тоже.
Вот мы сейчас,
фильмы.
Если вы, как представители средств массовой информации, тоже будете менять к этому отношение, мы можем дать сейчас полицейскому, я думаю, одно, минимум, чтобы он мог содержать свою семью, и максимум, что он понимал, что он защищает людей, и люди и гордятся, и спрашивают с него. И вот эта плата, это высокая плата, и я убежден, что мы подберем со временем, и будут качественные изменения в личном составе полиции вот уже теперь на перспективу.
Это Владимир Васильев, который в программе «Лицом к лицу» отвечает на вопросы Дарьи Костиной из радио «Коммерсант ФМ» и Роланда Фриша со второго немецкого телевидения. И тут я хочу, чтобы Роланд выступил скорее в роли эксперта, а не журналиста, как он выступает в свою программу, и сказал, вот полиция в Германии. Сам я в свое время, помнится, приехав в Берлин с Владимиром Путиным в тот самый его приезд, когда он выступал в Бундестаге на немецком языке, увидел таких нехарактерных, я бы сказал, для России полицейских. Один из них был с хорошими, немножко завитыми длинными волосами. Я говорю о мужчине. И у него была большая серьга, при этом он был в форме и очень квалифицированно составлял, видимо, акт о неправильной парковке. Вот каково состояние полицейских в Германии, что их поддерживает на работе, как к ним относится общество и так далее?
Ну вот в Германии, допустим, в полиции, вот что здесь вот обнаруживая в России, в немецкой полиции есть профсоюз, допустим, который защищает интересы сотрудников МВД. Здесь вот как-то те организации, которые призваны этим заниматься, как-то не очень эффективно работают. Это во-первых. Кроме того, в Германии зарплата и соцпакет ощутим гораздо лучше, чем здесь. И там это престижно работает. И даже вот когда вот приезжие вот смотрят на полицейских, они удивляются, что доля, допустим, женщин в органах МВД гораздо выше, чем здесь. То есть это престижная работа, то есть немецкая полиция это все-таки это некие...
Роланд, я тут должен вмешаться по одной причине. В России как раз доля женщин выше в непрестижных профессиях.
Ну, я не знаю, вот я здесь вижу мало...
В Германии, похоже, тоже.
Нет, я вижу здесь гораздо меньше женщин вот в органах МВД, чем вот... вот. И, в принципе... они больше чувствуют себя защищенными, вот эти сотрудники от нападки.
А что там за соцпакет примерно?
Ну вот, во-первых, медицинское обслуживание, это на более высоком уровне, чем здесь. Плюс к тому же, там регулярные так, обследования, ну там медицинское, которое вот, это все, это очень систематически делается. Конечно, здесь нужны годы, вот в России, чтобы создать это все.
Дарья Костина, пожалуйста.
Вы знаете, вот мне кажется, что пока у нас просто нет, и, наверное, в нынешних условиях не может быть доверия к органам правопорядка. Вот вы говорите о том, что они должны защищать семью и защищать своих граждан, но на 15, на 20 тысяч очень сложно защищать свою семью. И у них нет этого ощущения, что они должны защищать своих граждан.
Вы знаете, первое, вот сколько я знаю и вижу, многое можно сделать. Я стараюсь, как могу по жизни, какие-то для себя самого примеры создавать, и в них, в общем-то, верю, потому что я вижу результат. Вот, допустим, я депутат Тверской области, мы относительно недавно начали там работу с «Опорой России». Проблема была такая.
«Опора России» – это бизнес-объединение.
Бизнес-объединение, да, малого и среднего бизнеса. Они много претензий предъявляли к местному подразделению милиции, которое считало контроль на потребительском рынке. Поборы, взяточество, грубость. Некомпетентность. И мы собрались вместе за круглым столом. Заметьте, ничего не нужно было, кроме этого. После такого жесткого разговора и критики взаимной, значит, начальник УВД сказал, давайте мы сделаем так, следующую проверку будем проводить вместе. Мы приглашаем активистов опоры, они присутствуют вместо понятых при проведении проверки. Начали эту работу. Буквально через месяца 2-3 пошли благодарственные письма, говорят, что вопросы снялись. Нельзя взять взятку, когда рядом стоят активные члены опоры. Ну, понятно. И нельзя скрыть преступление, потому что здесь коллеги, но они будут отстаивать, но если это преступление, оно, естественно, оформляется. Но дальше руководители опоры стали жаловаться, что с ними рядовые члены перестали здравствоваться, уходят от контакта. Оказалась большая проблема в том, опять в человеке, вот мы говорим, в человеческих отношениях. За эти годы люди привыкли, что проверяющие приходят с одной целью – взять взятку или получить какие-то деньги, ничего не меняя. А тут вдруг люди пришли изменить ситуацию. И оказались многие не готовы к этому. Пришлось работать внутри этой опоры и с самими милиционерами. Но мы получили удивительную ситуацию, когда хорошие парни из милиции, хорошие парни из опоры стали бороться с чем? С коррупцией. Выстраивать отношения, когда бизнес работает в чистую, то есть легально. Это очень тяжелый процесс, это крайне тяжело, но он очень продуктивен. Он очищает людей и меняет атмосферу с той и с другой стороны. А насчет профсоюзов, у нас есть профсоюз в Москве, допустим, мой коллега Пашкин, я не скажу, что он не защищает себя. Там, где хотят, эти профсоюзы созданы, они достаточно активны, вы, наверное, тоже о нем слышали. Он часто Конечно. Участвует и критикует очень жестко, и правильно это делает. Я его с ним работал еще раньше, я его знаю хорошо. Но где-то это просто не создается. То есть возможность есть, но у нас, к сожалению, пока очень низкая активность. Это тоже примета частного человека.
У меня очень короткий вопрос, потому что программа скоро очень подойдет к концу. Короткий вопрос с расчетом на короткий ответ. Некоторые люди усмотрели в последних, скажем так, рейдах, например, Федеральной службы безопасности и пойманных в этих рейдах людей из милиции и прокуратуры борьбу внутри спецслужб. Вы всю жизнь, в отличие от очень многих нынешних милицейских начальников, прослужили в МВД. По-вашему, существует внутреннее противостояние между, скажем, ФСБ и МВД?
Сейчас нет.
Сейчас нет совсем?
Нет.
Ну что ж, ответ есть ответ. В общем, спасибо большое, и, конечно же, эта передача поставила, как всегда, вопросов больше, чем ответов. За час очень трудно обсудить глубокую тему защиты людей от преступлений и защиты людей зачастую от представителей правопорядка. Все вместе. Большое спасибо Владимиру Васильеву за готовность отвечать. Большое спасибо моим коллегам за их вопросы. Ну, а звукорежиссер Елена Колупаева и ведущий этой программы Данила Гальперович прощаются с вами. Этот выпуск программы «Лицом к лицу» закончен, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».